Давайте пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Внутрь смотрим, там тишину, порядок навели и пожелали всем духовных успехов, здоровья, счастья, всем близким по духу на нашей планете. А всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Сила света. Благодарим. Начиная с владыки нашей Солнечной системы и всю беспредельную иерархию света. Благодарим. Кто такой ученик? Вот мы с вами можем воображать, там, представлять, думать, там, считать, что мы якобы ученики. Но на самом деле учеником можно назвать человека, который сознательно вступил на путь света. Мало вступить на путь света. Надо еще находиться под руководством космического учителя, учителя света. Но, может быть, где-нибудь в будущем кому-нибудь из нас и такое счастье выпадет. А пока что мы все так называемые условные ученики. Пока условия так маломальски нам нравятся, мы интересуемся учением света. Среди многих сотен осталось, как говорится, на пальцах можно сосчитать, осталось желающих дальше коллективно совершенствоваться. Мало признать или считать себя учеником. Необходимо признание со стороны космического учителя. Самозванный или самоутвержденный ученик не является учеником, если не получил признание учителя света. Вот это вот надо эти вещи четко себе представлять. Ученик – это тот, кто приходит к силам света добровольно, чтобы познавать истину, то есть познавать действительность сущего и освободиться от колеса сантаны или колеса кармы. Если прошлое такого человека, его карма дает ему право на это, то мы его принимаем. Так говорят силы света. То есть в Шамбалу к силам света приводит человека его собственная карма. И никто, и ничто больше. Если же карма пока еще не позволяет подняться в Шамбалу, но этот человек все-таки стучится всем сердцем, то указываем ему, как сможет он к нам подойти не сейчас, но позднее. Так говорит великий учитель. То есть подойти тогда, когда будет этот человек готов стать учеником. Поэтому вот это надо себе усвоить. Самозванный сам себе позвал ученики или сам себя утвердил учеником. И такие тоже находятся. Поскольку эгоизм-то страшный нам достался от главного воспитателя, от князя тьмы. Да плюс к этому животный наш свой родной эгоизм у нас был. Каждый поэтому себя воображает. Среди учеников, находящихся не в физическом, а в тонком теле, допущенных в Шамбалу больше. Дойти в теле плотном, в теле из плотной физической материи, трудно. Но и в том, и в другом случае, как в физическом теле, так и в тонком теле, без особого очищения, без подготовки, дойти к силам света нельзя. Так что вот мы, сколько столетий и тысячелетий будем еще готовиться, чтобы быть там маломальски. Размеры прежних энергоматериальных накоплений, тонкоматериальных накоплений, обуславливают продвижение. Размеры прежних тонкоматериальных или энергоматериальных накоплений обуславливают продвижение к силам света. Несравнимы поэтому люди, тем более ученики, несравнимы. Ибо никто, кроме учителя света, не знает, что из себя представляет каждый ученик, что приносит пришедший с собой, что он с собой приносит. Никто, кроме учителя света, не знает этого. Благословенна карма тех, кто и в прошлых жизнях связал себя нитями преданности и любви хотя бы с одним из великих духов или же с какими-либо ближайшими им учениками. Ибо такая карма, карма из прошлой жизни, это кратчайший путь к намеченной цели. Нет ничего более значительного в жизни земного человека, желающего стать учеником. Нет ничего более значительного, нежели явление ему космического учителя. Когда связь эта была установлено еще в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, то Учитель Великий появляется в нужное время, чтобы касанием своим разбудить назревшие накопления, с которыми человек пришел в данное воплощение. Независимо от того, ощущает высшее касание такой человек или не ощущает. Независимо от этого, ведущая рука Учителя Великого пребывает над духом такого человека, желающего стать учеником. Это неосознаваемое до времени высшее руководство проявляется во многих подробностях обычной жизни такого человека. Но явным такое руководство становится не ранее назначенного великим учителем срока. Можно проследить, как при узловых событиях твердо и непреклонно какая-то сила направляла течение такого человека в должное русло. Есть несколько учителей Великого Космического Братства, которые принимают учеников и руководят ими. Для каждого вступающего на ступень ученичества, а не просто так изучающего книжный оккультизм, для такого совершенно необходимо бесповоротно решить в глубине сердца своего, который из великих учителей Космического Братства ему ближе, а затем отдать себя всецело, без всяких ограничений, без всяких условий, этому высокому руководству. Поиск возможен до тех пор, пока не состоялся контакт через звено, сужденное кармой, и предуказанное, звено, предуказанное учителем света. После этого поиски новых, якобы более знающих сознаний будут ошибкой. То есть, если человек действительно серьезно стремится к настоящему ученичеству, как-то он должен выйти на учителя, как это известно только великому учителю, на контакт с сужденной кармой, и учитель укажет, кто из земных учеников будет звеном, соединяющим такого человека с космическим учителем. Космических владык на нашей планете, владык света, 7. И 7 классов, на 7 классов делится все человечество. Каждый ученик прилежит своему космическому владыке и находится в его луче. Луч индивидуален, ибо окрашен сущностью его носителя, то есть окрашен сущностью космического учителя. Нельзя взять ученики того, кто принадлежит другому лучу, другому звену, другому учителю света. Оказать помощь можно, а руководить таким учеником нельзя. Но это уже дело космических учителей. Можно и должно любить всех, стоящих на беспредельной лестнице света. Но любовь по лучу к своему космическому владыке относится к области сокровеннейших чувств. Ясно тогда, что любимых никогда и нигде и никто не заменит, и некого на их место поставить. Даже если весь мир обойти придется. Очень часто случаи, когда человек, стремящийся и позванный, он почувствовал такой зов, когда человек в своем желании немедленного приближения, еще большего знания, бросается на поиски других учений и других учителей, но в своем раздвоении, даже расстроении, он теряет место на лестнице восхождения. Великий учитель говорит, мы имеем свои школы, имеем учителей, имеем наших учеников, имеем высших адептов, и дверь всегда открыта для верного человека, который к нам сердцем своим стучится. Как стучат сердцем, как вы считаете? Что это такое? Подошел в дверь, стучишь, что ли? Или в ворота ломишься, или как? Ну, раз сердцем, значит, что? Там только любовь, и ни кулак, ни молоток, и ни замок. И мы неизменно приветствуем новоприбывшего. Только вместо того, чтобы идти к нему, он должен прийти к нам. Видите как? То есть он должен своей любовью к высшим силам, к силам света, проложить путь сам он. А для этого даны способы, методы, возможности открыты. Более того, до тех пор, пока такой человек не достиг того пункта на тропе теософии, на тропе оккультизма, с которого возвращение невозможно, бесповоротно отдав себя нашему космическому братству, и пока такой человек не достиг того пункта, мы никогда не посещаем его. Никогда не переступаем порог двери его в зримом нашем явлении. За исключением случаев крайнего значения. Так сказано в письмах Махатмы. Многие подходящие к нам, говорит великий учитель, заканчивает течение своей кармы. Пока не закончит карму свою, мы их к себе не приближаем. Каждый допущенный к нам, известно ему или неизвестно ему, но он возлагает карму свою на плечи своего космического руководителя. Каждый допущенный. Вот почему туда без кармы надо приходить. А если с кармой, то тогда учителю что приходится делать? А вот великий учитель говорит, принять кого-либо в ученики, это значит взять на себя его карму. Можно понять теперь, почему даже у великих учителей было так мало учеников. И такое наблюдается по сей день. Представляете, из многих миллиардов, как здесь находящихся, так и там, в тонких надземных сферах, к ним приходит буквально единица, один, два. Из многих миллиардов. А почему? Третий вопрос упирается в карму. У всех оказывается карма. Такая, что в Шамбалу с ней, как Христос сказал, через угольное ушко не пройдешь. Вот такая карма у всех. Разделяя тайны с другими, адепт неизменным оккультным законом отсрочивает свой собственный прогресс к вечному покою, к паранирване. Для нас нирвана, а для них еще более высокая нирвана. Разделяет тайны с другими. Какие тайны? Тайны устройства космоса, тайны природы, тайны о самом человеке. Он чрезвычайно таинственный человек. И так далее. Елена Ивановна Рерих, Матерь Мира, она же Матерь Агни-Йоги, пишет, «Вы спросите, в чем же состоит тягота Учителя Света? Скажу вам, тягота – это ужасно. Весь размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно даже представить себе. Приняв ученика, великий учитель устанавливает с ним незримую, но действенную связь. Великий учитель принимает ученика в свое сознание. Как можно принять в сознание? Кто-нибудь знает? Никто не знает пока, да? То есть с этого момента великий учитель знает в любую минуту то, что происходит с учеником, может знать каждую его хотя бы мимолетную мысль и направляет его соответственно. А вот если за нашим мышлением, нашими мыслишками понаблюдаешь, там столько мимолетных мыслей всяких, да? Или нету? Или вы все медитируете только на одну тему с утра до вечера? Поэтому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания, космического учителя, дисгармоничные вибрации, порожденные неочищенным мышлением ученика, как недопустимы неизжитые низменные вожделения его при такой тесной сокровенной связи с великим учителем. Вот здесь говорится материю Агни-йоги о дисгармоничных вибрациях. Мы вообще не знаем, что это такое, да? Не знаем, что такое гармоничные вибрации и наши вибрации. Так вот, наши, оказывается, по сравнению с вибрациями мышления великих учителей, наши всегда дисгармоничны. Каждая дисгармоничная вибрация со стороны ученика обрывает ток энергии, ток связи. А при повторности обрывов дисгармонии может совершенно пресечь связь с великим учителем. Но каждое обрывание нити оккультно очень болезненно, обоюдно и несет свои последствия. Болезненность для учителя света выражается в совершенно ином смысле, в ином виде, нежели для ученика. Что это за болезненность при обрывании нити у великого учителя? Это нам вообще совершенно непонятно. Но это только часть тяготы, а другой сейчас говорить не приходится. А почему не приходится? Ну, потому что для нас это совершенно непонятно будет. Вот почему принятие ученики космическими учителями производится с величайшей бережностью. И принятие ученики – это величайшая привилегия. Поэтому для нас самое лучшее, пишет Елена Петровна Блаватская, это быть нам с вами скромными благодетелями человечества. И таких скромных благодетелей, их должны быть десятки, сотни, тысячи, миллионы. На миллиарды там едва ли рассчитывать придется. А вот их таких должно быть все больше и больше. Иначе новая эпоха не наступит. Если здесь будет бегать, вон, видите, что творится? Вот если этих террористов окажется не только физических террористов, но и психических и ментальных террористов будет больше, чем нормальных людей, то планету надо со всем этим мусором двуногим уничтожать. Тогда тут никакая хитроумная философия не поможет и не спасет. Великие владыки, стоящие на несменном дозоре, направляющие мировые процессы для удержания равновесия мира и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать к себе лишь тех, карма которых завершается, в ком они уже не сомневаются. Принимают только тех, кто прошли и очистились через многие огненные испытания. И в этом воплощении, в этой жизни снова проявили свою готовность, преданность, самоотверженность не в условиях какого-то благополучия, а почти на краю пропасти, ведущие гигантские космические битвы. Что это за битвы, мы вообще не знаем, да? Но у нас тут битвы какие-то так мелкие есть, там типа Первой мировой войны, Второй мировой войны, да? Ну и так прочие тут мелкие, совсем мелкие битвы. Сейчас вся нечисть должна собраться и попытаться человечество уничтожить. Или сделать из него скотов, либо, если не дадут возможности силам тьмы превратить человечество в таких скотов, то тогда надо его уничтожить. Вот сейчас эти террористы. А кто заправляет террористами? Кто их выращивает? Кто их спонсирует? Главари Америки и Европы. Вот эти черные главари как раз этим занимаются. Это их работа. Но, как сказано, если использовать вот этих вот темных террористов, сатанистов этих, как орудие против неугодных, то помните формулу космическую? Взявший меч от меча и погибнет. Значит, вот ты, если взял этих двуногих, сделал головорезов этих бандитов кровавых, сделал своим орудием, да? В меч его превратил. Значит, меч тебя должен уничтожить. Вот и все. Вот сейчас вы увидели во Франции, пожалуйста. Они, весь Евросоюз и Америка, участвовали в выращивании этих бандитов, паразитов, этих террористов. Откуда деньги у тех же фашистов на Ближнем Востоке, которые режут там головы всем, кому эти головы вроде бы не нужны? Значит, откуда они все это берут? Оказывается, их снабжают западные буржуи. Вот вам, пожалуйста, великие учителя ведут гигантские космические битвы. Можно говорить о веках, даже тысячелетиях сотрудничества, не омраченного ни отступничеством, ни предательством, ни сомнением, ни каким-либо недоверием. Настоящий испытанный сотрудник сил света – это сотрудник всегда и везде. Только такой мерой измеряется сужденное ученичество. Если уж в ученики пошел к великим учителям, все. Там уже не скажешь, как некоторые, так, хватит, я этому вашему обществу помог. Теперь надо пойти с собой заняться, отдохнуть как следует. Тут сплошная эксплуатация же. И ушли. Ну, может быть, они другими какими-то способами, методами придут и станут помощниками силам света. Мы приближаем учеников навсегда. Так говорит великий учитель. Никто однажды принят великим учителем, раз он принят великим учителем, не может быть им оставлен без каких-либо особых, даже ужасных причин. Ну вот, человека приняли ученики, а там какие-то ужасные причины произошли. Даже в этом случае, оказывается, не бросают. То однажды встретил учитель света и вошел с ним в единение, тот не может быть учителем света забыт когда-либо, ибо такова сила любви сердца космического учителя. Его любовь вмещает в себя все живое, сумевшее однажды привлечь его внимание. И не просто привлечь, а привлечь до ступени взаимного труда. То есть ты стал помогать силам света. То, что они делают, и ты тоже немножко что-то делаешь. И другой теперь задачи у тебя нет. На всю оставшуюся беспредельную жизнь. Видите, как вопрос ставится? А кто-то скажет, ой, что-то тяжело все это. Пойду-ка я на свое поросячье болото, где было так тепло, правда, сыро. Ранее, чем подойти к учителю света, каждый человек уже шел замеченным, отмеченным и получающим помощь от тех или иных великих святых братьев. Помощь – это ответ на зов ученика. Но это тот, кто идет, цель такую поставил – стать учеником. Вот такой зов услышит. Зов учителя – это не выбор. Тоже момент интересный. Оказывается, сам ученик выбирает, идти ему и становиться учеником или нет. Готов ученик, готов ему и учитель. А если не готов, значит, этот человек сам выбрал себе такую неготовность. Готов дух человека, созрел он. Готова и новая форма труда и деятельности для такого человека. Некоторые говорят, а вот я сейчас тут не могу. С костылем там, с палочкой хожу. Или вокруг фашисты. Нос боюсь высунуть из дома, скажем. Или некоторые хотели бы на путь света встать. А тут вдруг сердце там что-то забарахлило. И накручивать стали темные. Ты же можешь умереть вот-вот. Куда тебе там, к силам света, как бы не помереть, через час другой? Некоторые, сознание которых находится под сильным влиянием смертной временной личности, они очень переживают за то, что они могут умереть. Сердце вдруг остановится, еще что-нибудь. Печень откажет. И по голове кто-нибудь стукнет из забора, выскочит из-за угла. То есть мужества нет у таких людей, нет бесстрашия. Сознание не под влиянием духа бессмертного находится, а под влиянием смертной личности. Тогда и страхи все здесь. И человек всего и боится. Как бы сердце не остановилось, как бы, понимаешь, кто-нибудь по голове не ударил, еще там что-нибудь. В мире земном космическому учителю нужны сильные преданные ученики, чтобы творить волю его. Сильные преданные. Правда, приходится и часто действовать через обычных людей, но затрата при этом энергии велика. Нужны исполнители, близкие духом, непоколебимо утвердившиеся на владыке света. В моменты непомерного планетного напряжения ученики помогают великому владыке Солнечной системы и его великим собратьям нести чашу мира сего, разделяя с ними всю тяжесть. Здесь уже слова никакие не нужны. Нужна преданность несломимая и любовь настолько сильная, что забывает ученик о себе и о своих личных интересах. Часто в минуты нужды учитель великий оставляется учениками и остается почти один. Ну вот когда надо было особенно помочь Христу, эта шайка, эта банда паразитов распинали его. А ученики куда? Разбежались, да? Помните, да? Ну вот. А чего разбежались-то? А толпа эта, идиотов этих, которых там Христос, там сотни тысяч их исцелил за несколько лет. Они чего не бросились его спасать? В чем дело-то? Или когда сатанисты церковные сжигали Джордано Бруно, чего народ глазел, как он там сгорал. Мало того, еще и травички подбрасывали в костер. Вместо того, чтобы взять и растоптать этих гадов вместе с этим римским папой. Нет. А почему? Почему и те так не сделали, и эти? В чем причина, как вы считаете? Вот сейчас бы тоже, если Христа бы распинали, вы что думали? Кто-нибудь бросился бы его спасать, каждый в собственной шкуре бы беспокоился в первую очередь. Или вот показывает вчера вечером по телевидению 6-7 мест, где расстреляли эти вот в Париже бандиты, людей там расстреливали. В одном месте довольно много расстреляли. Там народ цветы носит, полно толпища стоит здоровый, цветов, понимаете, навалили уже много. И в это время кто-то из пацанов там петарду взорвал. Ну, здесь буквально где-то вот рядом с толпой там. Толпа как ринулась оттуда, чуть ли не с визгом, с воплями, цветы позатоптали. Одна дама даже босиком убежала, показывает обувь тут. Туфелька там валяется, как она бежала. Представляете, вот маразм. Настолько мы за собственную шкуру печемся. Поэтому таких стреляют, таких уничтожают. Почему? Потому что у них других интересов нет, кроме как свою шкуру временную, смертную спасти, сберечь, накормить, напоить, удовольствие ей дать этой гадине. А почему? Да потому что люди не хотят учиться, знать ничего не хотят. Ну сколько вас тут сидит? 10 человек? В других городах миллионник, а там несколько человек всего, которые интересуются вот этими вещами. Остальная публика только жрет, пьет, понимаете, и оставляет себе подобных идиотов. И все. И после этого мы думаем, как бы нас кто-нибудь защитил. А вот поэтому великий учитель здесь говорит, часто в минуты нужды учитель великий оставляется учениками и остается почти один. Для меня очень важно сохранить уверенность в непреложности вашего решения быть с нами, силами света, всегда. Ученичество временное, условное и постоянное, вечное, различно, как день и ночь. Постоянное дает право на вечную близость с высшими силами. А временное ученичество есть в то же время и условное, так как оно ограничено условиями того или иного времени, того или иного места, того или иного уровня сознания ученика. Сближение навсегда обязывает ко многому, как учителя великого, так и ученика. Конечно, осуществляется сближение только любовью и ничем больше. Любовью достигается явление слияния. Достигается оно без каких-то выдуманных дум, без каких-то упражнений, без всяких магических приемов. Просто любите и удвоите, и умножите силу сближения. Любите и усилите близость Учителя Света. Любите и достигнете проще и легче того, чего добиваетесь. Любите и достигнете всего того, что не в силах достичь иными путями. Никакие упражнения человеческие, никакие церковные или сектантские посты, никакие молитвы, кем бы они ни были написаны, даже труд не продвинут к желанной цели так быстро, как простая любовь к тому, кто позвал, любовь к космическому владыке. Вот славяне раньше были, они практически были солнцепоклонники. Солнце у них был владыка. Потом постепенно это все стало уходить. Сатана работал, да, усердно. В конце концов, князь тьмы все это убрал и объявил себя Господом Богом, единым, больше никого, единым, который сотворил все из ничего. Помните, да? И по сей день рассказывает. Можно ли сознательно воспитывать чувство любви к Учителю Света? Можно растить это чувство. И надо заботливо ухаживать за ним. За чувством любви, оказывается, надо ухаживать, растить его, заботливо ухаживать, как садовник ухаживает за любимым цветком. и оно будет расти в силе своей. Мысль рождает чувство на нашем уровне развития. На высших уровнях там бесформенные мысли рождают бесформенные высокие чувства, а у нас все формальное пока. Ну, видите, грохочет ураган. Откуда он? Это двуногая толпа, которая вот здесь живет. Она себе это призвала на свою головушку. Чувство любви к Учителю Света – это неземное чувство. Оно взаимно, ибо любовь Великого Учителя к ученику превышает все обычные меры. Позвавшие ждут позванных и за каждым следят. Радуются продвижению, печалятся остановкам и задержкам. Ценят преданность, любовь и устремление. А главное, постоянство ценят. Ибо чего стоят все эти качества, если постоянство отсутствует? Вот ураган сейчас здесь. Что это такое? Это кармы здесь живущих. И в карму вмешиваться они, силы света, не имеют права. Вы что вызвали, то и получаете. А про тех, кто полезен силам света, про них сказано, что этих они охранят. Как это будет? Кого будут охранять? Где такие, которые достойны того? Нам это неизвестно. Когда вся жизнь, все мысли и чувства отдана иерархии света, отдана служению ей, то в них, если человек из жизни, мысли, чувств отдана иерархии света, то в них наша рука помощи протягивается преданному ученику. Мост, по которому идут к великому учителю, каждый строит сам себе. То есть не какой-то там поп, не какой-то учитель тебе будет строить путь на небо. Из собственного сердца этот мост вырастает, тянется так далеко, как велика верность ученика, верность человека. Мост сердца каждого ученика обязательно коснется другим концом сердца учителя. И связывает оба конца верность ученика. Малое, но преданное сознание скорее окажется у цели, чем блестящее и развитое, но зато не знающее величайшего качества любви. Сознание блестящее и развитое. А что это за такое? За блестящее развитое сознание? Вот некоторых послушаешь там ученых или попов подкованных. Они там так говорят. Здорово, да? Послушайте вот этого проповедника церковного. Или ученых там некоторых. Они за словом в карман не полезут. Кто и что заменит Учителя Света, если от него отказаться? А потому отрешение от иерархии света непоправимо. Им пресекаются пути продвижения. То есть, если от Учителя Света отказался, то другого нет, кроме Учителя Тьмы. Третьего не дано. Просто его не существует. Значит, а учитель темный будет с тобой заниматься. Мало того, они будут еще друг у друга тебя вырывать. И особенно они ценят тех, кто был связан с Учителем Света, с космической иерархией, так или иначе. И вдруг он оттуда стал отходить. Это такая жертва, там энергии столько можно покушать. Поэтому они особенно охотятся за такими. Ну, то есть там есть кое-что. Обыватель такого замызганного, он ходит, понимаешь, полно ходит. Ни рыба, ни мясо. Там жизненная энергия, кот наплакал. К ней вот копыта отбросит. Не может отношение к Учителю Великому колебаться и изменяться в зависимости от неустойчивости внешней, которая является неизменным спутником воплощенного бытия. Зависимость неустойчивости внешней. Видите, какой ураганище? Это внешняя неустойчивость. Ну, сейчас испугался урагана, поймете, все. Какой там учитель, понимаешь, когда тут ураган? Ничто, происходящее вовне, не может повлиять на чувство ученика к учителю света или уменьшить к нему любовь. Ничто, происходящее вовне. А если он с этого, с крыши там какая-нибудь железяка или деревяка упала и по голове, а ты ученик, ой, не ученик, а хочешь туда, и что? Как с чувствами твоими к учителю света? Во имя этой любви шли люди на подвиг, на мучение, на смерть. Во имя ее они выдерживали самые тяжкие испытания. Если не поставить мир плотный, со всеми его препятствиями, трудностями и перещениями, не поставить этот мир плотный ниже учителя, а учителя не поставить выше всего, то до положенного не дойти. Возлюбивший кого-либо или что-либо больше учителя света недостоин сил света. А вот перед войной, помните, Рудитис, Клизовский, где они? В концлагерях. Кто-то погиб, кого-то расстреляли фашисты. А кто-то там мучился в этих гулагах. Опытный ученик прилагает много усилий к тому, чтобы ничем не отемнять учителя великого и стараться порадовать его своими достижениями. Истинный ученик – радость учителю света, ибо он приносит всегда. А чем мы принесем учителю света? Деньги там, квартиру, недвижимость какую-нибудь или движимость, или еще что-нибудь. Надо это учителю? Ему-то ничего не надо, и так все его вокруг. Мы можем только принести ему наши чувства, нашу высокую любовь, нашу преданность. Обязательно спросит, а что же мы должны принести? Отвечайте, преданность силам света, любовь и устремление. Вот они и будут корзинами, в которые можно собирать даваемое. Непоколебимость и стойкость, мужество и устремление. Так заповедано каждому ученику. Ярое желание увидеть учителя света, не удовлетворенное на земле, осуществляется там, в мире надземном. Ибо причина, заложенная здесь, порождает следствие. И там ты с ним встретишься. А зачем встречаться-то? Ну, чтобы наставление получать, учиться, да? Ученичество на расстоянии много труднее обычного, когда учитель рядом. Ученичество на расстоянии. Недаром сказано, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Ученик в миру, в этой плотной физической жизни, такой же, как все обычные люди. Он не должен среди них чем-то выделяться. Необычность заботливо оберегается от любопытствующих глаз. Учиться, учиться и учиться – таков лозунг ученика. Обратите внимание на само слово «ученик», которое присваивается тому, кто следует за Владыкой Света и Жизни. Первая обязанность ученика – это учиться. И как богат мир, как поучительно все, что в нем происходит, и сколько возможностей постоянно дается, чтобы учиться без конца. Конца учению нет нигде. Ни в этом мире, ни в том, ни в иных мирах. Следует твердо усвоить положение, что человек – это великий ученик, вечно учащийся в великой космической школе жизни. Хороший ученик – это сплошной вопросительный знак. Но вопрос – рознь. праздные вопросы мы не допускаем. Бывают даже касающиеся вещей сокровенных, но пока еще не подлежащих ответу, вследствие того, что сознание ученика не готово вместить ответ, не готово понять его. На такие вопросы отвечаем, но в размере вместимости сознания этого человека. Но рано или поздно каждый вопрос получает ответ. То есть, если человек вопрос задал, а он не готов, чтобы ответ получить, придется ему ждать не один год. Руководство полагает, прежде всего, самостоятельность руководимого и умение стоять на собственных ногах. Не надо вести того, кто сам может идти, не надо испытывать того, кто сам себе дает испытание и ставит перед собой задачу. Не надо испытывать того, кто сам себе дает испытания. Это тяжелая штука, да? Самому себе назначать испытания. А как это? Ценим таких самоходов. Маленьких детей водят за руку, а взрослые сами ходят. Конечно, самоходы не останутся без высшего руководства, но ведь много легче вести идущего самостоятельно. Понятливость и готовность освобождает руководителя от излишней траты энергии. Он делает все сам, и никто другой. Как же научиться, если не делать все самому? Мало того, надо успеть помочь и другому. И все то, зачем обращаешься за помощью ко мне, сперва пытайся сделать сам своими силами. И только когда исчерпаны силы до конца результатов не дали, тогда можно обратиться и к великому учителю. Руководство всегда индивидуально, ибо нет даже двух травинок схожих, и нет стандартов в подходе к душе человека, не говоря уже о его духе. Идите своим путем, пусть каждый знает свой путь, не переступая чужого. Интернет смотрим, ответ на вопрос. Но мы, допустим, берем там совет такой. Всем надо есть капусту. Оказывается, видите, некоторые врачи говорят, да вот это принимай там и все. Это парацетамол от всех болезней вылечит. Но на самом деле, оказывается, видишь, это индивидуальный подход везде. Книги можно и должно читать. Но помнить при этом надо, что путь сокровенен для каждого. И в книгах все не дано. А перед этим еще сказано, что двух схожих нет среди миллиардов. Потому так мало учеников, что путь каждого заботливо определяется великим учителем, и он вне обычных путей обывательских. Не по интеллектуальным накоплениям, но по светимости ауры определяет учитель сущность ученика и пригодность его для космической эволюции. Кто хочет действительно продвинуться по пути и чего-то достичь, то накоплением одного только теоретического знания он ничего не достигнет. Трудность ученичества заключается в том, что этот путь есть путь становления. Это значит, что ученик постепенно становится тем, чем должен он стать. Это не есть интеллектуальное усвоение тех или иных положений. Это не есть соблюдение ритуалов или исполнение каких-либо предписаний или упражнений, или взятие на себя разных обетов. Это не есть только делание добрых дел или чтение учения Майтреи, например. Это, повторяю, великий учитель к нам обращается, есть как, это, повторяю, есть становление ученика тем идеалом, который его ведет и преображает всю его сущность. Становиться носителем исповедуемой истины – это значит являть собой истину всем своим поведением, всем действием своим и поступками каждого дня.
Но это же трудно очень.
За ростом своей ауры ученик наблюдать не может. Но зато может это делать космический учитель. Многое недоступное наблюдению ученика происходит в его организме. И только временами внутреннее ощущение смутно может сказать о росте духа и идущих внутри человека изменениях. Потому великий учитель говорит: «Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас. Вы же следуйте за мной, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя неуважительности, не являя страха». Современных учеников не бывает. Никто не современен. Приближали к себе самых, казалось бы, негодных людей. Под внешней оболочкой, неприглядной на вид, часто сказывалась драгоценность. Учитель великий берет себе ученика таковым, каков он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. А перед этим только что читали: если карма не позволяет, он и не возьмет. Как же так? Поэтому каким бы слабым, недостойным или неочистившимся не считал себя ученик, это не может служить причиной отдаления или отделения его от высшего учителя. Того или иного качества надо достичь. Но достигнуто оно или не достигнуто, учитель недостигшего не покинет. Стало быть, устремление у тебя такое должно быть, что учитель всегда будет рассчитывать на то, что ученик от всего избавится ненужного. Учитель не смущается тем, что из ученика начинает вдруг выпирать самые ярые отрицательные качества, ибо победителю все прощается. Но ничтожество ученики не берутся. А что это за ничтожество? Ярые отрицательные качества выпирают, а у ничтожества их нет. Нету у ничтожества. Какие там отрицательные качества? Он же хороший человек, у него он ни рыба, ни мясо, ни бог свечка, ни чертова кочерга, правильно? У него нет отрицательных, и положительных тоже нету. Зачем они ему нужны? Еще дадут по шее за положительное. Но ничтожество ученики не берутся. Недостатки для принятия в ученики не препятствие. Действительно, вот там Христос своим рыбаков этих принимал, да? Ну, простых. А у простых что, нет грехов, что нет? Скорее мешает отсутствие недостатков. Ибо тогда нечего преобразовывать, нечего трансмутировать и некуда идти. Действительно, а что человеку преобразовывать, когда и так он себя хорошим считает? Хороший же, да? А раз хороший, чего мне преобразовывать? Все, идите, я и так хороший. Что дает добродетельная умеренность и посредственность невежества? Что дает? Ничего. А вот недостатки двигают эволюцию духа. Наши мерки иные. Порой мы ценим людей по их недостаткам, а человеческие стандарты не признаем. Так, ну ладно.